Когда вернулись в подвал, колдун уже окончательно оклемался и глотал микстуры собственного приготовления. Судя по бледному виду, получать тяжелым ботинком по загривку было для него внове. «Предупредить не могли?» — сморщившись, заворчал на Григория колдун. «Намекнули бы хоть». «Сергей Михайлович, я сам в шоке!» — сделал честные глаза Конопатый. «Я и предположить ничего подобного не мог». «Вы уже, кстати, составили график дежурств?» Ялтин повертел в руках куски оплавившегося шнура и бросил их обратно в огонь. «Ну и нафига? Что за привычка у людей в огонь всякую гадость кидать, и так дышать нечем?» «А вашей защиты будет недостаточно?» Без веселья в голосе поддел колдуна Мельников. «Странное тут место», — спокойно сознался в несовершенстве своих защитных чар Сергей Михайлович. «Интенсивность магических полей явно завышена, к тому же они искусственно выровнены. Источника этой аномалии мне обнаружить не удалось, и можно лишь предположить, что это каким-то образом связано со сгоревшим алтарем». «Да я на взводе был, вот и пожег там все», — стал оправдываться Напалм. «Ничего страшного, что сделано, то сделано», — колдун о чем-то задумался и со вздохом поднялся с лежанки. «Я, пожалуй, там все же поработаю». «Лед, твое первое дежурство. Через 2 часа разбудишь хана», — осчастливил меня Григорий. «Потом очередь близнецов, Мельникова и моя». «Так точно». Я подхватил свою сумку и отошел к выходу из подвала. «Думаю, лучше всего будет разместиться здесь. Надо только еще факелы в коридоре запалить, а у нас в подвале наоборот, затушить. И меня вообще никто не разглядит». Все начали укладываться спать, и по моему настоянию большинство факелов вскоре погасили. Со светящимся хрустальным шаром в руке мимо прошел колдун и свернул в комнатку с обгоревшими остатками алтаря. Странный он человек. Я вот вроде ко всему привычный, но туда не ногой. Когда мимо проходил, будто по спине кто холодной рукой провел. И взгляд тяжелый из темноты. Вот дела. Никогда темноты не боялся, а тут как накатило. Я сходил к Григорию, забрал у него часы и вернулся на пост. Почитать, что ли, записи кондуктора? Такой темени. Если только факел сюда притащить. Нет, не делай это. И не из-за нарушения дисциплины. Просто тот, кто занимается в карауле посторонними делами, имеет очень неплохие шансы на преждевременную поездку в мир иной. Будет еще время, почитаю. Глаза начали слипаться уже минут через 10, и пришлось прибегнуть ко всем известным хитростям, чтобы не заснуть на посту. Получалось, прямо скажем, хреново. Несколько раз клюнув носом, я поднялся на ноги и прислонился к стене. Тоже не стопроцентная гарантия. Случалось мне и на ходу засыпать. Но стало хоть немного проще контролировать себя. И чем там, интересно, колдун занимается? До сих пор не вернулся. Вот ведь энтузиаст. Лучше бы отдыхал, пока возможность есть. Зевнув, я чуть не вывернул себе челюсть и снова уселся, прислонившись спиной к стене. Может, Гришины часы неправильно идут? Но не должно время так медленно ползти. Да уж, время никому ничего не должно. Хочет — ползет, хочет — скачет. И, как правило, его желания прямо противоположны нашим. Вообще, время — злопамятный гад. Вот Селин, частенько предлагая выпить, говорил, мол, надо же как-то убить время. И я с ним соглашался. Надо. А время это помнит. Так вот и получается, сначала всю жизнь мы убиваем время, а потом оказывается, что на самом деле все происходило с точностью до наоборот. Это время медленно и незаметно убивало нас. Черт, куда-то меня не туда занесло, чуть не заснул. Ну-ка, пойду пройдусь. Кое-как, дождавшись окончания дежурства, я растолкал хана, вручил ему часы и, расстелив вытащенные из сумки одеяло, завалился спать. Отбой. Глава 8. «Просыпайся, Лежебока! Завтрак проспишь!» Кое-как, разлепив глаза, я мрачно посмотрел на улыбающуюся Веру. Ничего веселого не вижу, и нехотя уселся на лежанке. «И где завтрак?» Увиденное, все мирно спят, а Напалм еще только разводит костер, меня совсем не порадовало. «За компанию, что ли, разбудили?» «Сейчас будет». «Тогда и разбудите», — завалился я обратно. Обиженная девушка отошла к очагу и загремела котелком. «Я ж тебе говорил, он не оценит», — вполне резонно заметил Напалм и, как всегда, не удержался от комментария. «Не мешайте мне спать, мне так хочется быть одиноким». «А чего тут ценить? Что тебе поспать не дали?» «Спасибо большое». Я перевернулся на другой бок, но сон уже ушел. «Ну вот, и что делать?» Ворочаться сбоку на бок глупо. Пойти к костру? Получается, что это я выделывался, а не спать хотел. Плюнув на все, я достал из сумки записи кондуктора и начал их бегло просматривать. Первые три листа ничего полезного не дали. Какие-то смутные намеки на объединившую кондукторов организацию и невнятные размышления об открывающихся с той стороны окнах. Причем о способах предсказания времени и мест появления этих самых окон не было ни единого слова. А это, собственно, самое важное. Но дальше я наткнулся именно на то, ради чего и взял у сектантов эти рукописи. Если коротко, то содержание нужных страниц можно было озаглавить как «теория и практика переходов». Сам описываемый принцип на первый взгляд ничего сложного из себя не представлял. В местах разрывов пространства двигаться требовалось только в направлении максимального сопротивления. Проблемы две. Где найти эти самые разрывы и как определить нужное направление? По первому вопросу кое-какие идеи у меня были. Если границы между областями приграничия не разрывы пространства, то я ничего уже в этой жизни не понимаю. А со вторым выходили сплошные непонятки. Ничего, на месте разберемся. «Рота, подъем!» — заколотил железной ложкой по котелку Напалм. Я убрал записи в карман и подошел к очагу. Обиженная Вера меня проигнорировала, и лапшу быстрого приготовления пришлось накладывать самому. Широко зевавший дядя Женя достал из своих запасов два пакета сухого завтрака и занялся его распределением. «Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот, кушать хочется, да лень ворочаться», — подмигнул мне, весело хрустя шариками сухого завтрака Напалм. «Вот и ждет рыжий кот, может, миска подползет». И в лучшие времена рыжим не был. Я запил чаем завтрак. «Когда выходим?» «Да прямо сейчас, думаю». «Времени сколько?» 7:00. Вера достала зеркальце и начала изучать в нем свою прическу. «Вид у тебя», — поправил я ей выбившуюся прядь. «Я упала, синовала, тормозила головой». Напалм вновь проявил недюжинные познания в устном народном творчестве. «Что-то тебя с утра на лирику потянуло». Я перелил остатки воды из пластиковой полторашки во флягу. «Выспался, что ли?» «Ага. А я нет. Всю дорогу чушь какая-то снилась». «Ты еще ничего. Вон, на колдуна полюбуйся». «А с ним что?» «Да уж. Крепко товарищ за ночь сдал. Глаза красные, будто ни на минуту их не сомкнул. Лицо осунувшееся и серое, вид какой-то нездоровый. Ничего, спрашивается, с Бергманом расплевался. Сидел бы сейчас в теплой лаборатории, опыты на крысах ставил. Видно же, что не практик. Вроде все верно делает, но не выходит каменный цветок, хоть режь». «Уникальное место. Невероятно концентрированная и сложно структурированная энергия на глубинных уровнях. Без более тщательных исследований ничего сказать нельзя, но складывается впечатление, что здесь пробит канал на новый, еще неизвестный пласт рассеянной в пространстве энергии». «Я все понимаю, но мы должны выходить», — чем-то озадаченный Григорий пропустил восторженную речь колдуна мимо ушей. «Лед первый, второй, проверьте на улице обстановку, выходим через 10 минут». «Но это новое слово в работе с энергиями», — по инерции продолжил колдун, не понимая, что его уже никто не слушает. «Разработать механизм!» Я взял винтовку и, кивнув парням, вышел в коридор. Близнецы потопали следом. Поднявшись по лестнице, осторожно выглянул из подъезда на улицу. Вроде спокойно все. Разве что разлагающимися трупами воняет. Странно. На улице довольно прохладно. Да и на небе тучи. Кстати, о тучах. На людей они, как ни крути, похоже, мало. Если уж нарисовались на горизонте, то пока дождем или снегом не отбомбятся, не сгинут. Но дождь или снег — это еще полбеды. Главное — под град не попасть. Итак, что мы имеем? Пасмурную и прохладную погоду. Возможны осадки и ветер порывами от не очень до очень много метров в секунду. Вон верхушки деревьев как качает. А если отвлечься от погодных условий, то ничего интересного на улице не наблюдается. Это замечательно, но все равно расслабляться нельзя. Пусть Ялтин и уверен, что никто из людоедов не ушел, это совсем не факт. Прищурившись, я прошелся колдовским взглядом по ближайшим постройкам. Уловил только помехи от сигнальной сети Ялтина. По теории, погрешность в пределах допустимого. На практике это сводит на нет все ухищрения по маскировке охранных заклинаний и остаточный фон непонятной волжбы в подвале. Больше ничего, кажись, не чувствую. Что ж, в Багдаде действительно все спокойно. Я расслабился и вышел на крыльцо. Сопящие за спиной парни пока решили остаться под защитой стен. Тоже правильно. В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно, и только недоволен суровый падишах. Из-под бетонной плиты крыльца высунулась рука и безошибочно ухватила меня за ногу. На разбухших пальцах темнели трупные пятна, но хватка была стальной. Не мешкая ни мгновения, я перекинул винтовку в левую руку и, кое-как зажав ею ножны, обнажил саблю. Словно дождавшись сигнала, из-за угла дома вывалились еще два мертвяка и, пошатываясь, заковыляли к нам. Раздутые лица, перекошенные фигуры, явственно видимые следы разложения. Мертвяки и при жизни красавцами не были, а уж теперь... «Прикройте!» — занес я саблю. Волдыри, нажавших ногу, пальцах лопнули, и по штанине потекла трупная жидкость. «Блин! Стоило дождаться, пока он вылезет, и из винтовки голову снести!» Из-под бетонной плиты высунулась вторая рука, и, не теряя времени, я одним ударом отсек с нее четыре распухших пальца. Принял, так сказать, превентивные меры. Близнецы наконец сообразили, что к чему, но вместо того, чтобы разобраться с мертвяками более традиционными средствами, саперной лопатки у одного и длинного тесака у другого было бы вполне достаточно, открыли бешеную стрельбу по шагавшему первым зомби. Автоматные пули насквозь прошивали ходячий труп, но тот уверенно пер вперед. Вторым ударом сабли я рассчитывал перерубить запястье удерживавшей меня руки, но лезвие соскользнуло по кости. Вылезший из-под крыльца мертвяк попытался вонзить мне в голень гнилые зубы, и я наотмашь рубанул его по голове, срезав гниющий скальп. Следующая попытка оказалась более удачной. Клинок перебил запястье, и мертвяк свалился на землю. Патроны в магазинах автоматов близнецов закончились почти одновременно. К этому времени один из покойников уже валялся на земле и пытался подняться на перебитые ноги, а второй неожиданно резво подскочил к крыльцу. Выкинув саблю, я перехватил винтовку и в упор выстрелил картечью ему в голову. Тут же немного опустил прицел и пальнул в грудь. Свинец прошил мягкую плоть, как бумагу, и труп с развороченной грудной клеткой отлетел назад. Третий выстрел снес черепушку уже поднявшемуся на ноги зомби с отрубленной рукой. Выскочивший на крыльцо напалм запалил мертвяков чадящим пламенем, и вскоре от них остались лишь обгоревшие скелеты. «Что у вас происходит?» Только сейчас я обнаружил, что меня вызывает по амулету связи Григорий. «Уже ничего», — через амулет ответил я и приказал перезарядившим автоматы близнецам. «Вы здесь оставайтесь. Напалм, пошли». Подхватив саблю, я побежал к канаве, в которую мы вчера оттащили трупы людоедов. К счастью, мои опасения не оправдались, все остальные мертвецы были на месте. Разве что еще один явно пытался вылезти из кучи мертвых тел, но так и замер, зажатый накиданными сверху мертвецами. Большинство трупов находились уже в весьма неприглядном состоянии. Процессы разложения протекали куда быстрее, чем обычно. Что ж, получается, жидкость колдуна не совсем бесполезной оказалась. Странные все же мертвяки. В подвал не полезли и засаду грамотно организовали. Они просто всем скопом набросились. Но ведь не вел их никто. Мне бы это дело еще из подъезда почувствовать удалось. Когда мы с напалмом вернулись обратно, все уже были в сборе и даже притащили наши вещи. Теперь остаться здесь не горел желанием даже колдун, и мы сразу взяли неплохой темп. Немного успокоился я, только когда окраины Рудного остались позади. Что? Никто больше дробовик взять не мог? Специально дождавшись, когда рядом с Григорием никого не будет, тихонько спросил я. Толку от ваших тарахтелок? Против людей в самый раз. А часто тебе мертвяки летом попадались? Довольно логично обосновал выбор оружия Григорий. Блин, первый раз сегодня мертвяков увидел. Приотстав от основной группы, напалм пошел рядом с нами. Лучше б не видел. Теперь кусок в горло не полезет. Ерунда, пройдет, успокоил его я. К обеду как раз и пройдет. Думаешь? Уверен. Я вновь повернулся к Грише. Скажешь, наконец, куда идем? «Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет!» — подмигнул мне напалм. «И не расскажем никому! О нет, и нет, и нет!» «Звягинка. Заброшенная деревня, 20 км к востоку отсюда!» Хмуро глянув на веселящегося пироманта, просветил меня Григорий. «Там же вроде сплошные топи. Топи немного дальше начинаются». «Странно. Никогда не слышал. Идти-то хоть знаешь куда?» «Карта есть, не заблудимся!» Без особой уверенности в голосе буркнул Конопатый и на ходу развернул эту самую карту. «Лед, смотри! По объездной дороге идем вот до сюда. Ориентир — деревянный столб с оборванными проводами. Он там один в округе. Где-то поблизости должен быть съезд на грунтовку. По ней прямо почти к Звягинке выйдем. Понял, куда нам?» «Понял, вроде. Тогда давайте-ка вы вперед идите». «Угу», — вздохнул я и поспешил в начало нашей растянувшейся группы. «И правда, надо движение по маршруту контролировать, а то еще учудят чего». «Успел я как раз вовремя». «Стой!» — заорал я на сошедшую с дороги Веру, которая уже наклонилась к небесно-голубому цветку с крупным бутоном. «Не трогай!» «А что такого?» «Это сердце вьюги!» — оттащил я девушку от цветка и, сняв бандану, вытер вспотевшую лысину. «Разлет семян 20 метров. Если в упор, бронежилет пробивают. А этот к тому же незрелый. Сок по температуре к жидкому азоту приближается». «Ой», — вздрогнула девушка, — «а такой красивый. Просто не трогай больше ничего незнакомого, хорошо?» «Конечно, конечно. Капец». Мы пошли по объездной дороге дальше, но теперь я смотрел не только по сторонам, но и за остальными. «Понаберут детей на стройку, блин. Все руками потрогать надо. Неужели не понимают, что не только сами без рук остаться могут, но и коллегу в гроб загонят? Красивый. Тьфу. Хорошо, хоть местность пока удачная. Вокруг одни поля. Скорее даже не поля, а пустыри. Среди уже порядком вымахавшей травы чернели высохшие ветки бурьяна. Пусть не особо зрелищно, зато не подберется никто». А вообще, у меня эти красоты природы уже в печенках сидят. Все. Похоже, до съезда на грунтовку мы почти дошли. Впереди на фоне затянутого облаками неба четко выделялся крестообразный силуэт столба. Обрывки электрических проводов свисали с перекладины, будто веревки, с которых срезали висельников. Мрачноватое зрелище. Ничего не скажешь. Дальше потянулось зеленое поле. Для заброшенного слишком ухоженное. Да оно и не заброшенное. Вон покосившаяся наблюдательная вышка торчит. На том краю еще две. Деревня где-то рядом должна быть. И точно. Из-за рощицы выглядывал высокий частокол и выкрашенные синей краской церковные купола. У ближайшей к дороге вышки горел костер. Вокруг него сидело 5 человек в серых от дорожной пыли плащах. Вооружены были кое-как. Двустволка, обрез, 2 арбалета, топоры, длинные ножи. Сразу видно, народ пришлый, а не крестьяне. «Лед, пошли!» Григорий передал свой рюкзак Мельникову и зашагал через поле. «Пошли так пошли». Поставив сумку на дорогу, я поплелся за ним. Люди у костра на нас никак не прореагировали. Зато с вышки сразу же начал спускаться кряжистый мужчина 40 лет в обшитой посеребренными пластинками кожаной куртке. За спиной у него болтался длинный посох одной из первых моделей свинцовых ос. Вещь, хоть и не особо скорострельная, зато крайне дальнобойная. На поясе широкий длинный тесак, на шее связка оберегов. Вот этот сразу видно, местный. Парень с оснащенным оптическим прицелом карабином так и остался прикрывать его сверху. «Патруль!» — неожиданно для меня представился Гриша и показал местному какие-то корочки. «Как у вас?» Стараясь не выдать своего удивления, я перевел взгляд на изрезанные охранными символами бревна вышки. Ишь ты, сколько всего понакрутили. Еще и на гвозди заклятые не поскупились. «Спокойно все». Мужик кивнул, только мельком взглянув на удостоверение. Куда больше его интересовали мы сами. Как гнездовье Навьев на прошлой неделе вывели, так и спокойно все стало. Правда, вон в том лесочке стая вьюжников поселилась, но до нас не долетают. Сегодня пасмурно, так что смотрите. «Это кто?» — оглянулся на костер Григорий. «Травники». «Сами собирают», — поинтересовался я, оценив снаряжение собравшихся около костра людей. «Не ахти у них со снаряжением, прямо скажем, не ахти». «Какой?» — усмехнулся, встопорщив усы коренастый. «Скупщики». «Вот это запросто. Ходят от деревни к деревне, травы и ягоды уже собраны и покупают. Думаю, если в сумках хорошенько покопаться, то и что-нибудь запрещенное найдется. Например, беленика, из которых Л-13 варят. А что? Запросто. Дело-то житейское». «Мы по дороге до поворота на песчаное дойдем», — зашуршал картой Григорий. «Блин, ну какой патрульный на людях картой пользоваться станет?» «Минус тебе, Гриша. Однозначный минус. Мы же из себя все такие крутые, с завязанными глазами приграничья с запада на восток и с севера на юг проходим. Это уже местных пораспросив среди своих. Дойдете. Поворот аккурат перед столбом, верст через 8 будет». Мужик на карту даже не посмотрел. «Там на развилке вправо берите». «Спасибо», — что-то отметив карандашом на карте, поблагодарил коренастого Григорий и, видимо, вспомнив про организованную октябрьского облаву, спросил. «Волки не шалят у вас?» «Бог миловал».